Здравствуйте, дорогие телезрители! В Украине сегодня и храмов много, и священнослужителей, а вот миссионеров раз и обчелся. В России не намного лучше. Отец Андрей Кураев был замечательным проповедником. Так его, так сказать, выдавили из церкви, лишили сана. Осипов Алексей – личность выдающаяся, заслуженная, но уже по старости лет деменция. Ну вот еще отец Георгий Кочетков есть, выступлением которого в последнее время мы открываем наши с вами христианско-просветительские телепрограммы.
Я очень люблю и уважаю Льва Николаевича, честно вам скажу. Более того, я очень разделяю позицию, помните, почти сразу после смерти, уже, кажется, в 2011 году, смерти Льва Николаевича, была выпущена замечательная книга, называлась «Религия Льва Толстого» в издательстве «Путь». Это была то ли первая, то ли вторая книга этого издательства. Вот они сразу первую посвятили Соловьеву, вторую Толстому. И они говорили, что и после смерти надо говорить всю правду. Там просто, ну, лучший звездный состав был, так сказать, авторов, самых-самых-самых вот того блестящего звездного времени в нашей стране. И там как раз уделялось внимание много тому, как умер Лев Толстой, что он все равно ведь поехал в Оптину, потом в Шамардинский монастырь, потом пригласил к себе старца. Меня это поразило, когда я был в Ясной Поляне, он уехал после прочтения соответствующей главы из «Братьев Карамазовых» Достоевского, которому он там оппонировал нередко, а тут, так сказать, на него это произвело огромное впечатление. И он уехал, он бросил свою секту, он бросил свое, так сказать, он не выдержал вот этого вот. Не потому, что его затравили. К слову говоря, официальная церковь все-таки анафему-то ему не выносила, как вы знаете. Там было еще и другое. Там было определенное отношение к таинствам, там было определенное отношение к церкви, к Евангелию, который Толстой спокойно брал карандаш красный и вычеркивал все, что ему там было непонятно или не нравилось. Осуждали те или иные взгляды. Взгляды действительно высказывал разные, не всегда схожие с новозаветными. Действительно, в нем было много ветхозаветного. Безусловно, он хотел найти лучшее на основе добра. Это было тогда очень актуально для всего человечества. Мы не будем сейчас разбирать все, понятно. Нет, не хватит просто силы времени. Но, конечно, часто Льва Толстого осуждали, как говорится, под сурдинку уже несправедливо. Хотя, повторяю, анафемы не было. Куприн в своей анафеме он все-таки преувеличил. Не будем этого забывать. Церковного отлучения, церковной анафемы не было. Было осуждение отдельных взглядов его. Вот. Это совсем не одно и то же. И я говорю, плюс надо учесть вот его вот такую все-таки мистическую смерть. Поэтому мы не осуждаем Толстого, не наше дело. Вообще вечный суд принадлежит Богу в любом случае, а не церкви. Да, всегда есть тенденция у некоторых людей, которые действительно воспринимают веру как форму, причем самодавляющую форму. И с такими людьми очень трудно договориться. Мы это сейчас называем фундаментализмом, когда-то в древности это называлось фарисейством. Но куда деться? Много фарисейства в жизни, много, понимаете? Проникает оно в периоды упадка и в церковную ограду. А что же, разве нет? И до революции это было, и сейчас это есть. И то, что будут ругаться, но будут ругаться всегда. Но всегда будут ругаться. Если мы будем бояться того, что кто-то будет нами недоволен и будет ругаться, ну тогда мы ничего не сделаем в жизни. Ну абсолютно ничего. Это только сидеть на кухне и жевать макароны. И все. Или в интернете, Страдонович. Значит, ну это то же самое. Поэтому не надо от ничего бояться. Не было ни одного приличного человека, уж не говоря святых, которые так или иначе не подвергались нападкам. В том числе уже апостол Павел пишет, что беды от лжебратий. Это во времена апостольские, а что же вы хотите через 2000 лет? Вот. Да, беды от лжебратий у нас бывают иногда и просто от братьев. Ну, что же, ну ничего, но мы так сказать, не сдаемся, они тоже. Ничего страшного, ничего Бог не выдаст, все будет нормально. Много есть опасностей разных, это не единственная опасность, но одна из серьезнейших. Вот, надо просто самому стремиться не впадать в эти грехи. А дальше уже Господь помогает как-то это преодолеть. Я очень рад, что зашла речь о человеке, который действительно проставил своей честностью, несмотря на все свои ошибки. Это хорошо. Это хорошо, потому что это говорит как раз о том, что мы хотим именно такой честной веры. И чтобы был ответ на все наши вопросы, такой же честный, такой же открытый, если нужно, самокритичный. Вот. Но и с честными оценками ошибок того, кто, может быть, эти вопросы задает. Благословляет ли церковь брак христианки и атеиста? Ну, венчаться, конечно, трудно в таком случае, потому что один верующий, другой неверующий. Как читать молитву для того, который неверующий? Это было бы неуважением к его, так сказать, самоидентификации, и поэтому церковь, конечно, этого не делает. Вот, но признает такой брак законным и не считает, что он является, ну, незаконным, то есть блудом.
Человек не христианин. Может ли быть духовным человеком?
Ну да. Вспомните Достоевского, вот его, помните, это рассказ про Луковку, да?
Угу.
Вот, где Достоевский, так сказать, рассказывает, что вот, вот вечный суд, может быть, исход его будет зависеть от того, что человек оказал милость в какой-то ситуации. Может быть, один раз за всю жизнь. Может быть, для Бога этого будет достаточно. Понимаете, мы не судим. Просто внешних судит Бог. Мы не судим, но мы признаем эту духовность, и эту совесть, и любовь, и веру. Я не случайно говорил о том, что я не считаю, что здесь есть хоть один неверующий. Хотя это совершенно не означает, что я думаю, что всех надо записывать сразу вот в православные. Совсем не считаю. Вот. Для этого должен быть сделан выбор, для этого должен быть сделан некоторый духовный акт, некоторый шаг, но свободный и сознательный. Поэтому мы с вами и беседуем. Но не будь духа в человеке, он бы этот выбор духовный никогда бы не сделал. Мы обращаемся сейчас к духу вашему, к сердцу вашему и к уму вашему. Вот. Поэтому ответ очевиден.
В моей истории было венчание, я венчан на своей жене теперешней, и теперь, когда я начинаю говорить о том, что, слушайте, можешь развестись, мне говорят, как же так, ты же венчанный. И это такое вот, даже люди далекие от церкви спрашивают, а вы венчались? Ну как же ты теперь будешь разводиться?
Я бы на вашем месте, вы, естественно, свободный человек, поступаете как хотите, но я бы на вашем месте сначала попытался бы решить вот эту внутреннюю, вопрос, это внутренний вопрос с верой. Дело не в венчании. Все можно, так сказать, отменить, все можно снять благословение на венчание, все можно на самом деле. Да, это делает там епископ, это все детали, сейчас неважные. Вот. Есть определенные традиции, определенные условия церковные. Но действительно, вас венчали несознательно. Это проблема. Это проблема, конечно, для церкви, это вызов для нас, для священников, как мы делаем то, что предполагает сознательный выбор и желание человека. Ну, то же самое с крещением, с венчанием, иногда даже с причащением, особенно детей. Вот. Это отдельные вопросы. Они разрешимы, трудно разрешимы, потому что все это с длинной-длинной исторической бородой, как вы понимаете. Но тем не менее разрешимы. Все вполне может быть разрешено. Все такие проблемы. Вот, но все-таки вот по отношению, коль вы уж решились свой личный вопрос задать в присутствии всех, то скажу вам, опять же, честно и откровенно. Я бы посоветовал себе на вашем месте, ну, а следовательно и вам, если пожелаете принять, сначала попытаться, то есть не спешить с разводом, хотя 5 лет вы, может быть, мучаетесь, я не знаю, как мучаетесь, но, видимо, как-то все-таки не просто так это желание развода появляется. Вот. Не спешите. Сначала разберитесь с главным. Коли вы здесь, значит, у вас есть это желание разобраться с главным. Вы действительно человек ищущий в самом высоком смысле этого слова. Не пройдите мимо этого. Если вы сейчас начнете с развода, это разрушит то хорошее, доброе, что у вас есть, появилось. Любой развод – это очень такая ну, я бы даже назвал, изуверская процедура, которая даже в самом лучшем случае, когда почти внешне без скандала проходит, что бывает редко, все равно это разрушительная вещь. Для этого иногда приходится идти на развод, приходится. Вот церковь не благословляет развод, но иногда и не запрещает, не может запретить, потому что все мы понимаем, что бывают условия, когда продолжать брак невозможно. Вот. И, но начните все-таки не с этого. Может быть, и вы что-то не поняли в своей супруге, и, может быть, и в чем-то вы согрешили против нее. Может быть, это можно еще уврачевать. Есть надежда. Может быть, ничего не получится, а вдруг получится. Начните с своей духовной жизни, с внутренней жизни, с того, о чем мы сегодня говорим. Я думаю, что это существенно повлияет на вашу личную ситуацию.
Далее отец Дмитрий Вайсбурт, клирик нашего Сретенского собора, продолжит свой разговор о вере и церкви.
Ну, наверное, 80%, если не больше, вопросов, которые задают священнику, это вопросы, можно или нельзя. Причем это не спрашивают разрешения там, взять какую-то вещь или там, куда-то зайти, а вот как поступить в жизни, вот что выбрать. Вот постараюсь ответить сразу на все эти вопросы. Дорогие мои, значит, можно или нельзя – это Ветхий Завет. Вот в Ветхом Завете Господь именно дает человеку заповеди. Вот это можно, а вот это нельзя. Вот это надо делать обязательно, а вот это по усмотрению. А в Новом Завете он так с людьми не говорит вообще. Он дает уже не запреты и предписания, а, ну, как бы ориентировки. Что вот это хорошо, а вот это еще лучше, а вот это плохо, а вот это так себе, а вот это совсем безобразие. А вот что из этого выбрать, дорогой мой, решай сам. Ты уже взрослый, ответственный человек. И можешь сам отвечать за свои поступки и за свой выбор. Да, к сожалению, у нас есть немало людей, которые сами делать выбор и сами за него нести ответственность не в состоянии. Таким людям действительно приходится давать какие-то вот запреты и предписания, и говорить, что вот это нельзя. И если они это нельзя нарушают, то приходится их как-то наказывать. Иначе они просто не понимают. Это, конечно, очень печально, потому что это некая инфантильность. Вот для ребенка это нормально и естественно, он не может сам отвечать за свое поведение. А когда это взрослый, это очень печально. Но это, так сказать, полбеды. Еще хуже то, что у нас есть немало людей, которые на основании того, что вот у нас есть люди, которым приходится вот так вот ставить границы, пытаются эти свои можно и нельзя навязать всем, всему обществу. Вот, например, можно или нельзя прийти в храм там, в шортах или в брюках женщине. Ну, здесь же первый вопрос, а какова альтернатива? Конечно, лучше прийти в храм в костюме тройки мужчине, а женщине в вечернем платье. Но если нет возможности зайти домой и переодеться, и альтернатива, соответственно, не прийти вообще, то, конечно, лучше прийти в чем угодно, но только прийти. Потому что если человек не приходит в храм долгое время, ну, там, скажем, больше месяца, и не участвует в жизни церкви, то он просто из церкви выпадает. Его потом приходится снова в церковь принимать. Конечно, уже не через крещение, а через покаяние, но все равно это серьезное дело. Это не то, что прогулял какое-нибудь занятие. Вот. Или вот другой пример. Сейчас в связи с пандемией у нас нашлось масса людей, которые свои средства борьбы с вирусом пытаются навязать всем. Всем обязательно надеть маски, всем обязательно делать прививки. Дорогие мои, понимаете, и даже если бы речь шла действительно о спасении жизни людей, но кто нам дает право спасать их насильно? Вот кто нам дает такое право за другого человека принимать решения. Давайте же постараемся уважать в каждом человеке его сообразность Богу, в том числе его свободу, принимать решения в своей жизни самостоятельно, вот, и тем самым да будем все сынами Отца нашего Небесного. Аминь.
Отец Виктор Верязкин, православный миссионер Украины, со своими размышлениями о взаимосвязи христианства с национальной идеей.
Владимир Соловьев говорит: «О, Русь, в предвидении высоком, какой ты мыслью занята? Каким ты хочешь быть Востоком? Востоком Ксеркса или Христа?» Мы же играем эти словами, это Запад. А мы Восток, мы восточные славяне, может, нам на Запад не надо. А выбор надо делать и осознавать. А чтобы выбор осознанный сделать, надо понимать разницу между Востоком и Западом. Американский поэт Киплинг говорит: «Запад есть Запад, Восток есть Восток, им никогда не сойтись» в его представлении, в его поэтическом выражении. Но я хочу вам сказать, что жил в Киеве Игорь Сикорский. Недавно присвоили Политехническому университету его имя. Он мечтал поближе к Богу быть, людям помогать. Моделировал вертикального взлета вертолет, которому не надо посадочной площадки или большой, или длинного разбега. Он говорит: люди вон в горах некоторые там страдают, эпидемия какая-нибудь, коронавирус, а к ним не долетит никакой самолет, потому что нету для разбега аэродрома, длинные полосы и так далее. Надо же помочь людям. Говорит: я придумал, нужен вертолет вертикального взлета. Вот такой геликоптер, сразу встал и полетел, ни разбега, ни надо, ничего. И он уже в уме носил такой, потому что помочь людям хотел. И вот он уже придумал идею, как реализовать. Ну, в Киеве не реализуешь. Вот в чем беда. И сегодня, и тогда, 100 лет назад. Сегодня поляки говорят: вам мало платят врачи, медсестры, а ну скорее в Польшу, мы вам больше заплатим. И даже облегчим переезд, и не будете экзамены сдавать. Упростим вам устройство в Польше, потому что наши убежали в Германию, там еще больше платят. И весь мир перетекает. Вроде и семья была профессорская. Отец профессор психологии, психиатрии, в Киеве, в столице, все нормально. Пришлось эмигрировать. Пришлось немножко бедствовать. Пришлось ходить, просить. Пошел к Рахманинову и говорит: ты тоже уехал из Советского Союза? А что, не хотел интернационал играть на фортепиано? Говорит: деньги есть? Дай на вертолет. И Рахманинов дал денег, и Сикорский построил вертолет. Серьезно. Да. Это сегодня не смешно. Я нарочно привожу такие примеры, потому что мы иногда не помним и не связываем их вместе. Игорь Иванович Сикорский был знаком с Иоанном Шаховским. Написал ему письмо и говорит: ну ты ж уже эмигрировал из той России, говорит, ты в Европе себе применения не дойдешь. Давай, махни сюда, в Америку. Мне Рахманинов денег дал, я тут уже поднялся. Я заплачу пошлину, куплю тебе документ, и ты приедешь и устроишься в Америке. И князь Шаховской переехал, в том числе на деньги Сикорского, в Америку. Стал епископом Бруклинским через некоторое время, потом архиепископом Сан-Франциским. Я был в его приходе, в его мемориальном кабинете, смотрел и Садился даже на кресло Александра Шмемана в Нью-Йорке, в Свято-Владимирской академии, так, чтобы немножко приобщиться хотя бы к ощущению, как это могло все быть. Что я хочу этим сказать? Мы с вами немножко забываем, что мы странники и пришельцы на земле. И, конечно, нам хочется устроиться в этой жизни и лично, и семейно, и общественно, и государственно, и даже во вселенском масштабе. Но так Господь мудро все устроил, что украинец Кондратюк Шаргей, на самом деле он ракету и расчет ее орбиты придумал. И мы сегодня забываем, что этот образ совпадает с образом нашей Земли. Мы летим на этой ракете в космосе. Уже и первая отпала, на которой скорость образовывалась, и вторая, и куда нас несет, не знаю. А мы еще выглядываем из окошек, еще тянемся и стараемся что-то, какую-то безделушку и безделицу прихватить с земли, которая в вечности нам совсем не пригодится.
Отец Андрей Кураев продолжает делиться своими размышлениями о сходствах и различиях религиозных миросозерцаний.
Христианство – это религия слова. Христос принимает как воплотившееся слово, но при этом сам Христос ничего не написал. Вот это уже такой коан христианский. Это серьезный вопрос для нашего сознания. Почему Христос не оставил нам письменного своего завещания? И вот здесь ответ мой, он скорее будет именно православным, конфессиональным. Я полагаю, что это потому, что то, что сделал Христос, в принципе, в слова не вмещается. Так вот, слово, которое стало плотью, не влезает в обложку Библии, под обложку Библии. Оно стало не Библией, не книжкой, оно стало человеком, это слово. И то, что Христос оставляет людям, это тоже гораздо больше, чем книжка. Он оставляет самого себя. Пейте, это кровь моя. Вкусите, сие есть тело мое. Вот в данном случае, что Христос оставил своим ученикам? Инструкцию или что-то большее? И вот ответ, который роднит всех христиан, да, нечто большее они скажут. Что именно? Духа Святаго они скажут. И пятидесятники, и католики, и баптисты, и православные. Следующий вопрос. А этот Дух Святой, оставленный людям, да, в чуде Пятидесятницы и так далее, зачем он и что он? И один из очевидных ответов, опять общехристианских, то, что слова Христа, этот Дух, апостолам говорит, напомнит вам все, что я говорил. То есть, понимаете, это все-таки важно, что связь между рассказами апостолов и жизнью самого Христа в христианской традиции устанавливается не на уровне мнемотехники. У этих рыбаков была хорошая память, и поэтому спустя 40 лет они все хорошо описали. Нет, а на уровне чуда. То есть Христос понимает, что он обращается к людям, которые все переврут, потому что мы люди. Поэтому он говорит, ну, у меня для вас есть волшебная таблетка. Я в ином виде к вам приду, в виде вот этого веяния благодати, которое напомнит вам не в смысле мнемотехники, мои слова, а даст понимание смысла, то, чего у вас не было при моей жизни. Вы поймете смысл, зачем это я делал, этого не делал, почему я это говорил. Вот это осмысление я вам дам. Вот в этом понимании все христиане, опять же, едины.
последняя церковно-историческая часть нашей телепрограммы. Итак, 1204 год, осада крестоносцами Константинополя, а затем и полное разграбление столицы. Византийская империя прекращает свое существование, а на ее месте, как мы уже говорили с вами, возникает империя латинская, просуществовавшая полвека. Достаточно искусственное, хилое и противоречивое образование. Что до награбленного, по Велику крестовый поход и захват Константинополя финансировался прежде всего Венецией, то она самая из всего награбленного присвоила себе почти половину, 3/8. И надо сказать, что венецианцы прекрасно сохранили награбленное, в отличие от многих других. Далее была дележка территории. Так на этой империи возникло несколько латинских государств. Впрочем, тут же продолжили существовать и несколько греческих государств. Эпир, например. Это сейчас северо-западная часть Греции, где она примыкает к Албании. И отношения межгосударственные, мягко сказать, были сложные. Это и Болгарское царство, северный сосед империи, постоянно с ней воевавшее. Это и румейские, или иконийские султанаты и так далее. Фактически, все эти 50 с лишним лет существования Латинской империи, государства в нее ходившие, в разных сочетаниях воевали друг с другом. Почти сразу часть греков и болгарское царство объединились, и состоялась битва, в которой был пленен латинский император Балдуин. Его точная судьба неизвестна, но, видимо, болгары его убили. Это где-то 1206-1207 года. То есть не прошло и 3 лет, как состоялся военный перелом в судьбе Латинской империи. Однако сразу же после этого болгары и греки начали воевать друг с другом. Позднее Эпир будет воевать с Никеей, а затем начнется война между иконийским султанатом и тем же Никейским государством. Потом, в первой половине XIII века, монголо-татары дошли почти до Константинополя, с которыми пытались воевать малазийские греки, объединившись с султанатами, хотя и неудачно, стали данниками монголов. На Западе в это время императорская власть боролась с папской. Это отдельный разговор. Так, в первой половине XIII века германским императором, то есть императором Священной Римской империи, был Фридрих II Гогенштауфен. Так вот он, по Велику враждовал с папой, заключил договор с греками. Такая вот необычная комбинация. Там много чего экзотического происходило, ведь экономические и военные успехи Венеции в Константинополе не нравились ее соперницам, торговым республикам Генуе и Пизе. И, естественно, греки тут же начали искать союза с генуэзцами против венецианцев, в частности, с генуэзским флотом. И такая вот движуха была аж до середины XV века. Генуя и Пиза оказались главными врагами и конкурентами Венеции и союзницами уже греческого Константинополя. В общем, время смутное и беспокойное, в которое жить было особенно некомфортно. Остановимся давайте на этом, и, если даст Бог, продолжим наши церковно-исторические размышления в следующий раз. Всего доброго!